Рассчитывал, честно говоря, добрый вечер, быть немного в другой обстановке, но, к сожалению, вы все знаете, что еврейский народ сегодня лишился своего лидера в очередной, к сожалению, раз. Сегодня ушел от нас великий рожь Ишива, Ишивы Понимич Рав Гершон Эдельштейн. Я не был его учеником, но имел с ним несколько раз личные встречи, контакты, и почувствовал, что, ну, как бы, во-первых, Рав Дов Ландо, Рош Ишиват Слободка, сказал, что все должны ехать на похороны. В общем, я после того, как закончил с Даф Айоми, поехал в Бнейбрак, и поэтому 8 часов, как было запланировано, не нахожусь ни в студии, ни у себя дома. Вот, поэтому веду этот урок сейчас прямо. Я остановился здесь на бордюре. Вот, и если вы посмотрите, есть вереница машин, которые выезжают из Нейбрака. Просто целая цепочка машин. Я не буду сейчас переворачивать или переверну, чтобы вы посмотрели. Вот бесконечно. Вот на одной стороне нет ни одной машины, да? А вот здесь вот есть целая вереница машин, которые в соседнем с Нейбраком городе пытаются отсюда выехать. Вот. Поэтому мы сегодня поговорим про тему, о которой мы говорили отсюда, из машины. Соответственно, я взял с собой часть книг, но я не смогу здесь их открыть, на самом деле, в машине. То есть я пойду по своему конспекту. Вот. У меня здесь единственные книги, которыми у меня нет Рамбама, и там есть хорошая, интересная цитата. Но я процитирую ее по памяти, Безрат Ашем. А потом, Безрат Ашем, если мы будем продолжать этот цикл, если он будет пользоваться спросом и интересом, то тогда мы этого Рамбама зачитаем на других лекциях. Вот. Я вам скажу, дорогие друзья, большое спасибо Тиферет. Ее, скажем так, деликатная настойчивость сделала возможным продолжение нашей совместной деятельности. Большое ей за это спасибо. Большое спасибо Талдоту. И я много лет мечтал поучить эту тему, которая называется Сидур. То есть, что в Сидуре? Мы пользуемся Сидуром каждый день. Это самая часто используемая нами еврейская книга. И мы совершенно не знаем, как правило, совершенно не знаем, откуда, как, почему появились в Сидуре молитвы, историю Сидура, кто включил эти молитвы. И это нам, наверное, вот есть аспект, на который мы вынесли в заглавие этого урока, аспект, который называется «Те вещи, которые стоят на вершине мира, а люди ими пренебрегают». Гемара говорит в трактате Брахот на 6-м листе, что это именно молитва. То есть молитва – это одна из вещей, которым люди не придают должного значения. И мне кажется, это также относится и к понятию сидур, потому что мы совершенно не знаем, как он зародился, и не знаем, как он работает. Хотя, с другой стороны, как только что-либо происходит, мы сразу же обращаемся к сидуру, мы сразу же бежим к молитвеннику, и мы начинаем обращаться ко Всевышнему, и частенько не знаем, как надо молиться, что нужно иметь в виду, а что нужно подразумевать, а что Всевышний, а что заложили мудрецы. В общем, мы попробуем немного-немного на этом уроке, и в принципе, если посчитаем нужным дальше, попробуем поговорить на эту тему, что такое сидур. Вот. Что нам известно на эту тему по поводу сидура? Во-первых, самые ранние сидуры, которые дошли до нас, то, что называется на иврите метуад, да, то есть засвидетельственные сидуры, это сидуры времен Гаони. То есть это где-то 9-й примерно век современного летоисчисления. То есть, представляете, до этого момента у нас нет сидуров. Я хотел проверить, были ли сидуры среди кумранских рукописей. У меня не получилось это проверить. Но это интересно, да, что сидурим написанные появились, написанные сидурим появились только во времена Гаоним, то есть уже после Талмуда, уже после того, когда еврейский народ потерял оба храма, прошло еще несколько сот лет, и появились первые засвидетельственные сидуры, которые дошли до нас. Вопрос такой, а были ли сидуры до этого? То есть был ли, в принципе, в еврейском народе сидур до этого, как молились наши праотцы? Ведь абсолютно очевидно, что есть заповедь молиться. Сейчас посмотрим, какая она, в чем она заключается. И вопрос, который всех меня всегда интересовал, как, собственно говоря, появился именно такой порядок молитвы, какая его структура, именно почему мы молимся именно так, почему наши молитвы так построены. Вот. Теперь, что у нас, что нам известно? Нам известно следующее, что Гемара в трактате Мегила говорит, что молитва 18 благословений была составлена членами Великого Собрания. Кто такие Великое Собрание? Это пророк Эзра, Мордехай, Эстер, пророк Нехемия. То есть это те люди, которые пришли из Вавилона после окончания Вавилонского изгнания и которые построили второй храм. И говорит Гемара, что 120 старейшин, среди них много пророков, составили молитву 18 благословений. Аля седер. То есть вот эта вещь, которая нам известна, написана в Гемаре. Окей. Там как раз, когда будем говорить, если будем говорить о молитве Амида, там как раз в этой Гемаре подробно описывается, почему один за другим, и откуда это учится, из какой главы Таилим учится порядок этих 18 благословений, как они, в принципе, почему именно 18, откуда учатся. То есть вся эта идея, она связана, в принципе, с 29 стихом книги Таилим, где 18 раз упоминается имя Всевышнего. Вот. Отсюда появляется число 18 и молитва Амида 18 благословений. Но, а что же было до этого? Абсолютно очевидно, что царь Давид молился. Абсолютно нам очевидно, что молились наши праотцы. Более того, Гемара в трактате Брахот говорит, что наши праотцы постановили молитву. Мы это знаем, что Авраам постановил утреннюю молитву, Ицхак постановил молитву Минха, и Яков постановил молитву Маариф. Что становились? Что молился Авраам? Что молился Яков, если не было 18 благословений? А на этот вопрос отвечает Рамбам, которого мы сейчас не можем дословно процитировать, но процитируем его как бы так фактологически. Рамбам говорит так, что в принципе в еврейском народе до периода пророка Изра и возвращения из Вавилона не было необходимости в канонизированных текстах молитвы. Молитва, ведь она называется служением, которое в сердце. И поэтому подразумевалось, что каждый человек должен каждый день обратиться ко Всевышнему со всеми своими просьбами. Более того, у нас есть правило, оно тоже приведено в Талмуде, что человек должен всегда сначала прославить Всевышнего, потом попросить у него, а потом поблагодарить его. То есть вот этот принцип, который, как называемый сначала, на иврите он звучит так, «Леулам исадер адам шифхошель маком», то есть всегда человек должен упорядочить, поставить, сделать такой порядок, «шифхошель маком», то есть прославление Всевышнего, потом «ивакеш страхав», попросит все его необходимости, «веаз йоде», и потом он поблагодарит. То есть вот этот порядок, говорит Рамбам, Маймонид, да, он говорит, что этот порядок любой человек соблюдал, и любой человек его сохранял. Но каждый выбирал те слова, которые ему были по сердцу. Каждый выбирал те слова, которые ему были по сердцу, и, соответственно, обращался ко Всевышнему в каждый момент времени со своей молитвой, так как он считал нужным теми словами, которые было нужно ему обратить. Но после возвращения из Вавилонского изгнания возникла необходимость, поскольку, как объясняет Рамбам, знание святого языка, тонкости святого языка, ощущение языка у многих детей-изгнанников было утеряно, появилась необходимость создать канонизированный текст молитвы. И так появилась молитва 18 благословений. Но мы, которые привыкли к современному пониманию книгопечатания, мы не представляем, до какой степени это было сложно, да, написать что-либо в те времена, а тем более распространить какую-то информацию. И поэтому, несмотря на то, что молитва была постановлена, отнюдь не все выучили ее. И появилась необходимость, именно поэтому, как бы, наследие вот этого периода, у нас появилось повторение молитвы Кантора во всех наших молитвах, кроме Майрева. Мы повторяем. Почему мы повторяем? Потому что повторение молитвы Амида, оно родилось как результат незнания, неумения молиться большим количеством людей. И Кантор повторял молитву для того, чтобы вывести в молитве тех людей, которые не знают текста молитвы наизусть. Вот. Для чего мы, что мы сейчас хотим сказать? Мы хотим сказать, что в принципе сидур, и как это переводится, да, как порядок молитвы, родился в результате, опять же, как и Мишна, как и Талмуд, в результате исторического процесса, который называется отдаление нас от горы Синай и, соответственно, отсутствие связи с источником и обстоятельства, которые привели нас к тому, что появилась необходимость зафиксировать, канонизировать молитву, создать ее текст канонизированный, и, соответственно, нужно было. Это произошло, вот как бы канонизированное, произошло это после возвращения из Вавилонского изгнания. Взяло еще, если сейчас меня полиция сгонит, я тут стою на каком-то бордюре, то мы сделаем перерыв, и я... Ну, не, вроде проехали. Да, вот в таких условиях мы даем сегодня этот урок. Так вот, это то, что касается... возникло, прошло еще несколько сотен лет, да, прежде чем сидур приобрел ту форму, которую он имеет сейчас. И первый, еще раз, первый сидурим сделал Рав Садия Гаон, это где-то конец 8-го, начало 9 века. Рав Амрам Гаон, Рав Хай Гоен, это все так называемые вавилонские гаони, вавилонские гении, которые уже после Талмуда распространяли Тору из персидской на тот момент империи. Окей. Теперь что у нас дальше? Теперь давайте поговорим на самом деле о структуре молитвы по Торе. В принципе, неправильно говорить о том, что не было, Тора не обязывает еврея каждый день сделать заповедь, которая находится теперь в современном сидуре. Ведь в сидуре мы находим и заповедь читать шма, правильно? Правильно ведь, да? А читать шма – это заповедь из Торы. Заповедь из Торы – прочитать шма утром и вечером. То есть шма Исраэль – это, в принципе, часть сидура. И в этой эта часть, она, конечно же, является обязательной, и, конечно же, она в сидуру включена. То есть, понятное дело, что кроме того, что постановили мудрецы, в сидуре еще включается заповедь шма. И теперь давайте поговорим, в принципе, о структуре молитвы в течение года, которую мы все знаем. И структура молитвы, в принципе, еврейская литургия, она предельно проста. Предельно проста. И никогда никогда не меняется. Если мы говорим об утренней молитве, то по этому принципу, который мы сказали, этот талмудический принцип, он такой. Сначала прославление, потом просьбы, потом что? Благодарение. Теперь что интересно, что вот в это вот после прославления входит еще шма. То есть структура такая. Псукей де зимра, да, это псалмы или стихи песнопения. Это первая часть молитвы. Потом шма с благословениями до и после. Потом 18 благословений. Потом то, что называется благодарность и то, что называется гдуша де сидра, постоянная святость. Вот все, вот это вся структура утренней молитвы. Теперь она никогда не меняется. И не важно у нас что, у нас есть шаббат, будний день. Шаббат единственное что, и во все дни, когда есть дополнительная молитва, мы вспоминаем еще один аспект, что молитвы, они не только установлены праотцами, и это не только просьбы, молитвы это еще замены жертвоприношений. То есть молитва еще и является тахлиф, на иврите хорошее слово, на русском это замена, но имеется в виду форма жертвоприношения. Поскольку это форма жертвоприношения, то там, где есть четвертое, там, где есть жертвоприношение дополнительное, там есть молитва мусав. Поэтому в шаббат, во все праздники, в Рош-Ходеш, везде, где есть, в этот день приносились молитвы, приносились жертвоприношения, в этот день всегда есть четвертая молитва. Теперь, если мы говорим про Йомим Нораим, грозные дни, то есть это Йом-Кипур и Рош-Шана, то добавляются еще так называемые пиютим, то есть это гимны прославления. И когда вот мы говорим длинная молитва в Рош-Хашону, длинная молитва в Йом-Кипур, на самом деле, если мы возьмем структуру самой молитвы, структура абсолютно не меняется. Всегда есть тот же самый принцип. Утреннее благословение, это прославление Творца за то, что у нас есть. Потом есть Песукей де Зимра, стихи благодарения, воспевание. Потом есть Шма, потом есть Амида, стояние. И дальше, когда мы повторяем Амиду, как общественную молитву, только там вступает вот этот вот момент, который называется песнопение. Вот и все. То есть структура не меняется, просто добавляются какие-то дополнительные песнопения, которые, гимны такие-то, которые являются тем добавлением в праздник. Вот. Кроме этого, у нас есть в Рош-Ходеш и в празднике есть молитва Галель, про которую нужно отдельно говорить, прославление, что она, в чем ее смысл и так далее. Вот, в принципе, структура всех молитв в течение всего года. То есть она всегда построена, структура молитвы построена на том, что основная, самая вещь в утренней молитве – это Шма и Амида. Все. В принципе, вот это вот перед Шма и Амидой обязательно должны быть Псукей де Зимра. Теперь есть еще, если вы откроете Сидур до Барух Шамар, начала Псукей де Зимра, стихов восхваления, есть целый блок, который называется жертвоприношение курбанот. И тоже в чем их идея? Потому что там мы перечисляем отрывки из Торы о жертвоприношениях, которые приносились ежедневно, отрывки из Мишны, Мишна в трактате Звахим, которая единственная Мишна, в которой нет ни одного спора, и это та Мишна, которая дошла до нас непосредственно с горы Синай, это Перек, глава Эйзе Макоим Шельдвохим, где места всех жертвоприношений. То есть вот эта вот глава Мишнайот, она является частью упоминания устной Торы, в которой мы тоже говорим про жертвоприношение. Дальше есть Брайта. Это такая тоже своего рода Мишна. Раби Ишмаэля, которая объясняет нам, как трактуется, в принципе, Тора. еще одна идея, которая с этим стоит, что тем самым человек, который прочитывает вот этот отрывок, он и учит Тору, и учит Мишну, и учит Гемару, ибо все это основа Гемары, и это тоже как бы тем самым он выполняет заповедь изучения Торы. Это тоже идея, которая заложена за произношением жертвоприношения, которое есть до Песуке Дезимра. Вот, в принципе, как бы структура Сидура, мы по ней пробежались, по структуре. Как бы, знаете, скелет, как бы мы уже его посмотрели. В Минхе нет Шма, в Марьеве нет повторения Амиды. Вот, в принципе, вот по всему дню мы пробежались. Это то, что касается общей структуры, структуры молитвы. Я просто пробегаюсь по своему конспекту, о чем я хотел еще сказать на первой части этой уроки. Теперь интересная мысль, которую нужно, конечно, здесь упомянуть, что почему Всевышний не дал нам канонизированную молитву? Потому что, в принципе, молитва это же обращение человека к Богу. И первым человеком, который обратился к Богу, был первый человек, Адам. И он обратился к Богу в первый же день творения с просьбой о том, чтобы в райском саду пошел дождь. Раши говорит, что без молитвы дождь пойти не мог. То есть все было... что называется, все растения были, что называется, на краю, они были вот так вот, должны были уже взойти, но они не всходили, не росли, пока не появилось, пока первый человек не обратился к Всевышнему с молитвой. Это была первая молитва, и она и поэтому не была канонизирована Всевышним, потому что, в отличие от Торы, которая была спущена, это откровение Бога, то есть Бог раскрывает свою мудрость человеку, молитва – это обращение человека к Богу. Оно не может быть канонизировано. Оно как раз, по идее, должно исходить от человека. И этот момент, который мы должны как бы тоже понимать, что интересно, в прошедшей недельной главе, когда мы говорили «Глава Насо», там есть поразительная вещь. Там написано, что есть 12 глав колен хотели принести жертвоприношение. И эти жертвоприношения они принесли, и принесли их абсолютно идентичные жертвоприношения. Но при этом Тора почему-то не говорит, что там было 12 одинаковых жертвоприношений, говорит, вот 12 раз одно и то же. А Тора перечисляет каждый раз жертвоприношение. Я поскольку читал Тору, ну, в общине, в эту субботу, ты прям читаешь, повторяешь одно и то же. Киарой, киарас, кастепаха, там прям те же самые, та же самая мелодия, все то же самое. Ты повторяешь это 12 раз, а потом в конце ты должен это подытожить, и Тора это подытоживает, и она говорит, там, 12 умножить на 5, получается 60, ну, в принципе, ну, вроде бы очевидные вещи. Почему Тора считает нужным повторять это? Ответ, который говорит Мидраш Раба, говорит в том, что несмотря на то, что жертвоприношения были абсолютно идентичные, это было только на физическом плане. В плане намерения, настроя и служение и сути эти молитвы были абсолютно разные. Например, глава колена Иуда, он приносил все те же жертвоприношения, но с мыслью о царстве, о роде Давида. И вся символика была связана с родом Давида. Если говорить о колене Иссахара, то колено Иссахара, как известно, это люди, изучающие Тору, то вся символика, она была связана с изучением Торы. То есть все те же жертвоприношения, но настрой главы колена Иссахара был настроен на Тору. Колено Рувена на Чуву, на раскаяние, поскольку Рувен был первый бальшува, такой как бы первый бальшува в еврейском народе, так уж точно. Да? И получается, что они сделали то же самое действие, но каждый из них сделал свое собственное какое-то служение, свое собственное исправление. Каждый из них сделал свою собственную, что у нас это называется авойда, дословный перевод работа. То есть он каждый сделал свою работу сердцем, то, что называется молитвой. получается, что человек может делать идентичные вещи, но при этом они будут иметь совершенно свое значение, совершенно свое исправление. И вот этот вот момент, он как раз супер принципиальный в плане того, что после того, как мы, да, получили канонизированную молитву, это не значит, что все в ней одинаково. Нет ни одной одинаковой молитвы, нет ни одной одинакового служения, нет ни одной одинаковой Торы. И точно так же, как в праздник Шавуот. Почему мы говорим, что в праздник Шавуот нет никакой конкретной заповеди? Мы говорим, потому что, например, в Песах есть заповедь Мацы. В Суккот есть заповедь, да, 4 вида растений и сука. А в Шавуот нет никакой заповеди. Потому что мы получаем Тору, и заповедь как раз заключается в том, найти в Торе в себе путь самому. Так вот, при этом совершенно не обязательно делать что-то другое. Можно изучать ту же самую Тору. И получается, теперь можно молиться ту же самую молитву 18 благословений. И при этом эта Тора и эти 18 благословений, и эта молитва, они будут твои личные, поскольку ты совершенно по-другому это прочувствовал. Более того, написано, что эти 18 благословений, которые постановили Великое Собрание, Кнессет Агдола, то, что они постановили, они имели в виду все самые глубокие молитвы, которые есть, и они постарались включить пророческим даром все те нюансы, которые будут просить любой человек. То есть они заложили возможность, бесконечную, безграничную возможность в этих молитвах. Поэтому молитва 18 благословения, она настолько мощный как бы инструмент, которым нужно учиться пользоваться. Вот. Это к вопросу о том, что такое молитва. Теперь дальше. Есть еще один важный момент, который мы должны будем просмотреть. Это то, что благословения после Шма, они заканчиваются так называемое, там есть благословение об избавлении. И там есть огромный, очень важный момент в молитве, что нужно обязательно соединить два момента, два аспекта в молитве. Аспект избавления и аспект молитвы непосредственно. То есть шмуна и амида должна быть обязательно после молитвы об избавлении. Сначала благословляем Всевышнего как избавителя нашего, а потом начинаем к нему обращаться. Тоже очень важный момент. Очень важный момент в молитве. Теперь, мы уже сказали, что на самом деле вот этот момент возвращения из вавилонского изгнания, он был очень принципиальный в еврейской истории. В еврейской истории произошла смена эпох, я не боюсь этого сказать, после того, когда евреи вернулись из Вавилона, создалась новая эпоха, новое служение, новое совершенно отношение к Торе. Если до этого Тора была дана на индивидуальное изучение, в принципе, это была эпоха до Вавилонского изгнания, это была эпоха, то, что мы называем Танахом. Эстер, книга Сефер Эстер о изгнании, это в персидском изгнании на тот момент уже, и война с Амалеком, это последняя книга именно Танаха, которая включена в 24 книги, которая называется Кисве Акойдыш, святые записи. А после этого начинается второй храм и эпоха так называемой устной Торы. В этот момент происходит постановление большинства мудрецов. В этот момент происходит постановление текста молитв. В этот момент происходит постановление той формы иудаизма, к которому мы уже привыкли, да, которую мы уже сейчас воспринимаем. То есть иудаизм до этого момента, иудаизм после этого момента, это в какой-то степени, это та же самая Тора, но она проявлялась в другом каком-то аспекте, понимаете? И поэтому и молитва, как сидур, порядок молитвы, который из общей структуры, из общей идеи превратился в какие-то конкретные молитвы, такие-таки, начинается вот с этого момента, с момента, когда пророк Изра понимает, что в том числе и этот аспект, аспект молитвы, нужно поменять в еврейском народе. То есть пророк Изра должен был и построить храм, и разобраться с браками, запрещенными Торой, которые евреи принесли из Персии и Вавилона, и он должен был разобраться с абсолютным незнанием иврита, с отсутствием знаний в Торе и так далее. Пророк Изра должен был, в принципе, решить много-много глобальных проблем, и вот он этим и занялся, и так появилась молитва, в том числе молитва Амида. Вот. Теперь еще раз подчеркнем как бы два аспекта. Поскольку молитвы, они напротив жертвоприношений, и поскольку молитвы постановили наши праотцы, то, соответственно, мы понимаем, что молитва была всегда. Но тексты молитв появились в этот момент. Да? То есть молитва, как личная просьба, по структуре прославляем, просим, благодарим, это структура была всегда, и каждый человек молился так в течение дня, когда ему было удобно. Не было конкретного указания молить там, ну, кто-то утром, кто-то вечером, кто-то днем, но это не было в той форме, как у нас сейчас. Теперь у нас появилось как бы Шахарит, Минха, Майрев, это все результат становления Великого Собрания. Окей. Теперь очень важный момент, который мы должны разобрать, зачем Богу наша молитва. Да, что, собственно говоря, мы делаем. Мы, ведь Всевышний и так знает, что происходит с нами, и в чем мы нуждаемся. Зачем Богу наша молитва? И, в принципе, ему она, скорее всего, действительно не нужна. Зачем тогда нам наша молитва? Ведь, опять же, Бог знает все, что нам нужно, даст нам и так. Есть на эту тему много разных вариантов ответа. На мой взгляд, каждый человек может найти себе тот подходящий вариант на то состояние, то настроение, которое нужно, которое, в котором он сейчас находится. Потому что, например, один человек может, на иврите говорит хорошее слово, есть такой лидхабер, то есть как бы почувствовать связь с такой идеей, что молитва – это, в принципе, подчеркнуть себе, насколько ты зависишь от Всевышнего. Есть другой вариант формулировки. Молитва – это на самом деле инструмент. Ничего в этот мир не приходит без того. Все, что должно прийти, инструмент того, чтобы оно пришло в этот мир – это молитва. Еще один пример – это проклятие змея. То есть змей, написано, что змей получил проклятие. Такое проклятие, что афар лахмо, твой хлеб будет прахом. То есть прах будет, то есть твоя парноса, говорят Всевышний змей, она будет просто грунт. То есть при этом, ну там есть, может быть, он не чувствует вкуса, это другое объяснение, но оно мацует. То есть это часто вещь, которая встречается, которую не нужно искать. То есть Всевышний не хочет слышать твою молитву. А получается, человек, который обращается ко Всевышнему с молитвой, то это значит, что Всевышний, написано так про наших матерей, наши праматери, они все были бездетные. Более того, они были на таком уровне бездетные, что даже физиологически не было возможности родить ребенка. То есть там написано про Сару, что у нее просто не было матки. Как же Сара родила Ицхака? А молитва создала новую реальность. Понимаете? И вот это вот такая идея, что Всевышний там, где он хочет, чтобы была создана новая духовная реальность, был создан еврейский народ, было создано служение, было создано какое-то исправление мира, он дает возможность обратиться к нему. И молитвой можно создавать абсолютно сверхъестественные вещи. Вот. Это тоже как бы вариант объяснения, что такое молитва, что такое сила молитвы. Когда мы говорим о том, зачем нам молиться, вопрос, или зачем Всевышнему молиться, все эти варианты, весь этот арсенал ответов можно использовать, и в зависимости от разной ситуации можно по-разному отвечать. Седер, это вот то, что касается, момента, зачем молитва нам, зачем молитва Всевышнему. Теперь, что еще у нас осталось здесь в списке? У нас осталось теперь время молитвы, да? Время молитвы. Окей, значит, у нас остался момент времени молитвы и наполнение сидура, да? Мы еще поговорим немножко. Итак, по поводу... Мы сказали, что основным как бы аспектом молитвы является поторе, является то, что называется сидура. Основным аспектом сидура является заповедь Криачма, которая там в сидуре находится. Соответственно, у Криачма по Торе, у чтения Шма, по Торе есть время. То есть идеальное время чтения Шма утреннего, это за несколько минут до восхода солнца и до 3 часов светового астрономического дня. И поэтому молитва утренняя, она так или иначе завязана тоже на время Шма. И, соответственно, мудрецы постановили, что еще час плюс чтения Шма, к времени чтения Шма, то есть до 4 часов светового астрономического дня, это время молитвы. Окей? Теперь вопрос, который всегда интересует многих людей, которые выезжают на полеты, рейсы. То, что нужно это обсуждать, это целая большая тема, это именно вопрос молиться раньше, чем восход солнца, с началом подъема утренней зари. Да, нет, трактат Мегила поднимает эту тему. Аллаха такая, что человек, который выходит в дорогу, он может помолиться с утренней зари, не дожидаясь даже восхода солнца. Так говорит Мишна Брура. Теперь это по поводу утренней молитвы. Дневная молитва. Самое раннее время это полчаса после полудня и дальше. До захода солнца. И вечерняя молитва от... скажем так, захода солнца, выхода звезд, там зависит, от мнений, и далее до утренней зари. Это время вечерней молитвы. Опять же, вечернее время молитвы завязано на то, что вечернее шма нужно говорить с выходом звезд. Это тоже момент, который принципиален, который важен. Эта часть так работает. Теперь, кроме этого, в сидуре, так мы говорим, значит, еще раз, структура сидура. Это утреннее благословение, это жертвоприношение, это стихи благодарения и воспевания, это шма и благословление, это амида, дальше там чтение Торы, дальше к чтению Торы у нас, перед чтением Торы у нас есть понедельник, четверг, у нас есть так называемый таханун, это мольбы и просьбы, поскольку понедельник и четверг это дни особого божественного милосердия, поскольку это день, когда был Рош Ходеш Элуль, и когда Моше Рабейну поднялся на Синайскую гору после получать вторые скрижали, в Йом-Кипур Моше Рабейну спустился. Поэтому это получился понедельник-четверг, так получились у нас понедельник-четверг, так называемый Таханунин. Вот. Дальше чтение Торы, дальше есть то, что называется Кдуша де Сидра, будничная святость. И это Кдуша де Сидра, это момент, про который написано в трактате Сота, что весь мир стоит на этих так называемой будничной святости. Теперь очень важный момент, который тоже нельзя пропустить, и нужно об этом сказать, это понятие Кдуша, святость. То есть освящение имени и момент, то, что называется сравнение еврейского народа с ангелами. Потому что есть очень важный, интересный момент. Если мы читаем начало книги пророка Йехезкель, то пророк Йехезкель рассказывает так называемую, это называется невуа, пророчество, меркевет Йехезкель, то есть как бы повозка Йехезкеля. Что рассказывает пророк Йехезкель? Он видит, как ангелы прославляют Всевышнего, он видит трон престола славы, он видит некое некое пророческое видение о деянии, в которой Всевышний хочет показать свое управление миром в этот момент. Мы говорили как-то об этом на уроке про рассечение Красного моря, что тот образ, который Всевышний показал пророку Иезекиилю, это, не дай бог, не образ самого, это, опять же, одеяния, в которых Всевышний хотел показать способ своего управления на данный момент миром. Потому что иногда на этом престоле молодой человек, который ведет войну, иногда на седой старец, который вершит суд. Понятно абсолютно, что у Всевышнего это не разные виды, а это разные одеяния того способа поведения, который Всевышний сейчас применяет по отношению к миру. Вот, так вот это вот отрывок включает в себя так называемая душа, святость, где ангелы, которые называются Офаним, ангелы, которые называются Хайот, ангелы, которые называются Серафим, они прославляют Всевышнего. Говорят, что он святой, да, он Всевышний воин, да, и наполнена вся земля его славой. Этот аспект, он тоже имеет огромное значение в нашей молитве. Мы повторяем его обязательно и в повторении кантра, и в благословениях перед Шма, и в обычной будничной порядке святости. То есть это три раза в молитве повторяется этот момент к душе. Почему? Это, оказывается, имеет огромное значение. То есть в Сидуре это имеет огромное значение, в служении нашем это имеет огромное значение. Еврейский народ, как аналог освящения имени Всевышнего на небесах, как аналог здесь на земле. То есть еврейский народ говорит точно так же, как ангелы освящают твое имя наверху, мы хотим осветить твое имя здесь внизу. Более того, интересно, что до того, как еврейский народ не осветит имя Всевышнего здесь внизу, не начинается освящение Всевышнего на небесах. Так говорят комментаторы, так говорят наши поиски. И поэтому все служение наверху, оказывается, зависит от служения внизу. То есть, оказывается, все наоборот. Не мы повторяем за ангелами, а ангелы повторяют за нами. Почему? В чем здесь идея? Это тема целой лекции, которую нужно проработать, нужно обсудить, нужно прочитать, нужно подумать, нужно много что сказать. Вот. Это то, что касается вот этой вот еще в дополнение к структуре молитвы. Вот. Теперь что еще нужно сказать? Что есть еще благословление, есть еще молитва, так называемые молитвы, которые благословение до и после еды, постановление, опять же, мудрецов, да, и еще одна молитва, которая, идея этой молитвы, она прямо из Торы, это молитва Беркат Амазон, о которой тоже нужно поговорить, Беркат Амазон, благословение после еды, что, в чем ее суть и так далее. Вот, это к вопросу о структуре Сидура, вот, в принципе, наверное, и все. Теперь, поскольку я сейчас в дороге, у меня нету еще возможности открыть книги, я на этом бы хотел сделать сейчас такой перерыв и попросить вас задать какие-то вопросы. Может быть, с ваших вопросов я смогу как-то оттолкнуться и дать какую-то информацию, может быть, которую я пропустил. Как раз пока я давал этот урок, рассосалась здесь пробка, я так и сказал, что мы сейчас дадим урок, мы все равно из-за этого позже домой не приедем. Как раз вот если вы сейчас посмотрите, дорога освободилась, да, и теперь мы можем спокойно ехать домой без пробок. А то время, которое мы давали здесь урок, оно просто мы использовали, вместо того, чтобы стоять это время в пробке, мы его поговорили, будем надеяться, что кому-то была от этого польза. Вот, давайте теперь от ваши вопросы, которые, или ваших, наших зрителей, слушателей, большое спасибо, это то, что я хотел сказать, подытожим вкратце. Значит, Сидур появился у нас в той форме, которой мы его представляем во времена Гаоним, начал формироваться, в принципе, во времена 120 старейшин Великого Собрания после возвращения из Вавилонского изгнания. Включает он молитву Амида, 18 благословений, и, соответственно, Шма с благословениями. Обязательно перед любой перед просьбами по принципу Талмуда должно быть должен быть принцип прославления и благодарения. И по этому принципу построена, в принципе, молитва. Вот. Еще один важный момент, который вот я сейчас вспомнил, это то, что интересно, Гемара в трактате Мегила говорит, что в принципе благодарить Всевышнего тоже нужно было нам разрешить. Это очень интересно, да? И прославлять Всевышнего, называть его какими-то именами, качествами, тоже нужно было нам разрешить. Гемара приводит как бы такое обсуждение, что кто-то сказал, что Всевышний, он мощный, он храбрый, и тогда Рова ему сказал, ну что, ты закончил все прославления своего царя? И Гемара говорит, что любое прославление, которое мы хотим сказать, оно на самом деле уменьшает его величие. И пример такой, так сказать, великий царь, у которого есть в его казне золото, серебро, бриллианты, без конца, ты прославляешь его за то, что у него есть кошелек серебряных монет. Звучит смешно. Да, примерно так же любое описание Всевышнего, оно его каким-то образом ограничивает. Он великий, он храбрый, да. И поэтому мудрецы постановили вот это вот обращение, которое мы называем Акеля Гадоль, то есть он великий, Агибор, мощный, Ванура и грозный. Это на самом деле определенный компромисс, который постановили тоже мудрецы, Моше Рабейну, как это, старейшины Великого Собрания, нужно тоже разобрать, что в этом, именно в этих качествах кроется. Очень важный тоже момент, который нужно прояснить. Так вот, значит, если мы возвращаемся к этой структуре, структура это Шма, Амида и Тора. Тора и святость ежедневная. Что важно, добавляется жертвоприношение и добавляется момент того, что мы изучаем Тору, тем самым, говоря жертвоприношение, изучаем Тору, Тору, Мишну и Гемору одновременно. Вот, в принципе, это как бы структура сидура, вот так вот, что называется, в очень большом зуме. Нужно увеличить зум на каждое слово, и каждое слово, оно имеет значение. Конечно же, можно поговорить еще о разных вариантах, которые есть, современные варианты, но это гораздо позже появилось. То есть если нусах Ашкеназ, ашкеназский нусах, он действительно ближе всего к нусаху Гаоним, то Аризаль создал некий нусах, который нусах имеется в виду, это формулировка молитв или порядок молитв, к которой каждое общение относится. Аризаль создал тот, который подходит ближе всех ко всем 12 коленам. Есть такая идея, что у каждого колена был свой нюанс нусаха и формулировки молитв, и Аризаль создал некий компромисс для всех. Но нусах Ашкеназ, он абсолютно точно самый старый из всех нусахов. Это, ну, то, что называется, опять же, у нас метуад, зафиксировано. Вот, это по поводу того, что я хотел сегодня так кратко сказать. Ну, я надеюсь, что если мы посчитаем нужным, если будет спрос, мы будем как-то углубляться в это. Если не будет спроса, то не будет. Хорошо, давайте вопросы.
Да, спасибо огромное, Раф Мендель. Очень было интересно вас слушать и в таких условиях прибавило нам. Нас смотрит очень много женщин в Зуме, и много вопросов пришло, будет ли специальный урок, что обязательно читать женщине, что нет.
Будет, Безрат Ашем, будет вопрос по поводу, да простят меня мужчины, говорит Аркадий Сакшракин, да простят меня мужчины, речь пойдет о женщинах. Так вот, во-первых, есть моя статья на сайте, где мы подробно обсуждали все время этот вопрос, можно это, конечно, сделать уроком тоже, но статью прочитать на сайте, просто зайдите на сайт Толдота, сделайте в поисковике «Женская молитва» Мендель Агранович, там будет статья, где мы подробно объясняем, что обязана и что не обязана женщина молиться в течение дня. подробно, но коротко, и поэтому не нужно слушать целый час, можно прочитать за 5 минут и уже получить ответ.
Спасибо, Рафаэль. Я думаю, что Сара тоже получила ответ. Тоже она написала, что очень сложно разобраться, какие молитвы читать. В Сидуре очень много благословений и вставок, и тяжело понять, где что начинается, где нужно читать.
О, вот я поэтому хотел сказать, что основная структура такая. Значит, Сидур, смотря какой у вас Сидур. Если Сидур, вот есть Сидур, который называется Шорим Бетфил, это врата молитвы. Знаменитый Сидур, пока, мне кажется, до сих пор, несмотря на все попытки создать новые Сидуры, это самый популярный Сидур, мне кажется, за последние 30 лет на русском языке. И там достаточно четко видно, где что читать. И структура должна быть такая, это нужно усвоить, и ради этого мы делаем этот урок. Структура такая. Песукей де Зимра, да, это стихи восхваления в начале молитвы. До этого утреннее благословение. Утреннее благословение, с этого начинается как бы день еврея. Утреннее благословение, потом стихи восхваления, их можно минимизировать на три. Это Барух Шеамар, Ашей и Штабах. Барух Шеамар – это благословен, который сказал. Или если вы молитесь в нусах Сфарад, это начинается с воду. Потом Ашей – это 145-й псалом. Потом и Штабах – это и восславит имя. Потом благословление Шма. Шма. Благословение после Шма и Амида. Это то, что называется, как такой называется, минимум. Да? Это такой минимум, который должен сказать любой еврей. Вот в принципе, вот если ну, дальше все остальное можно, что называется, наращивать мясо на кости. Это можно добавить все стихи восхваления, можно добавить жертвоприношение. Потом добавляется там Таханунив и так далее. Ну, Тахану на самом деле раньше, но неважно. И дальше все это. Но основные, три основные момента. Это утреннее благословение. Это человек, который должен бежать на работу, да? Поздно встал. Что он должен помолиться по минимуму, чтобы можно было выйти из дома и считал, что ты помолился. Утреннее благословение. Три. Барух Шеамар, Ашрей и Штабах. Шма с благословениями и Амида. Все, после этого можно снять тфилин, если ты мужчина. Если женщина, то тфилин не нужно одевать. И дальше можно двигаться по своим делам. Это утром. Алло?
Да, Раф Мендель, спасибо большое. Далее спрашивают, то, что вы говорили, душа де сидра. Это читает только в миньяне или тоже можно читать и одному?
Нет, вот к душа де сидра не читается только миньяне, к душа де сидра читается как часть утренней молитвы каждым отдельным индивидуумом. Только к душа, которая читается в повторении кантором, она нуждается в миньяне. А к душа, есть две к души, которые мы читаем без миньяна. К душа есть часть утреннего благословения перед шма. Там есть момент упоминания к души. И к душа, к душа де сидра, после уже Тахануна, после всего, то, что уволит Сион, и придет в Сион Избавитель, там тоже есть к душа, она тоже не нуждается в миньяне.
Спасибо. Алло. Следующий вопрос голосовой. Пожалуйста.
Да, добрый вечер. Спасибо за такой интересный урок. Я хотела бы спросить, в Амиде и в Беркат Амазон написаны ну, разные версии имени Господа. И если как бы тетраграмм там понятно, как прочитать, то вот, допустим, Юдгей как читается? Как написано или все-таки заменяется всем нам известным именем? То есть вот как с вот этими именами? Как
их... Я вам скажу так. Хорошо, да, очень важный вопрос. Большое спасибо за него. По поводу имен Всевышнего, да, это тоже один из важных моментов, что нужно иметь в виду, как бы, что значит каждое имя, какая форма управления за каждым именем кроется. Конкретно так, если написано тетраграмматон, он читается как на иврите, как Адойной на ашкеназском и Адонай на сефардском. Если стоит просто две буквы Юд, да, что обычно часто в сидурах ставят две буквы Юд, это читается точно так же. Просто вместо того, чтобы писать тетраграмматон, они пишут две буквы Юд. Если написано буква Юд и Гей, это читается как Йо, да, или Я. И это имя Всевышнего, что называется, укороченная форма имени. О нем нужно тоже поговорить, когда мы его используем. Да? То есть это как бы тетраграмматон, только наполовину уменьшенный. Почему он здесь используется, от чего это зависит, это огромная тема. Мы сейчас ее не успеем, но она читается, так оно произносится. Это Йо на ашкеназском и Я на сефардском.
Остальные...
Что-что?
Есть еще другие. Эйла. То есть вот другие имена. Есть. Как мы их читаем?
Есть еще Элохейну. Элохейну – это Бог наш. Есть еще Элохим. Это... просто мы произносим это как Бог, да? То есть это произносится, когда, которое пишется «хозяин всех сил», имеется в виду, да? То есть он властелин всех сил. Есть Элохейну, это Бог наш, хозяин всех сил, властелин над всем миром и над нами. Или Элохим, это властелин всех сил, которые есть в этом мире. Это то, что имеется в виду. Так это произносится. Это так и пишется, как бы, когда вы читаете Алеф, Ламет, Гей, Юд, Нун, Вав, это Элохейну. Если там написано Алеф, Ламет, Гей, Юд, Мем, это Элохим. Вот это вот как бы, ну как видно, как написано, так и как написано, так и читает. Единственный момент в молитве в Рош ха-Шана, когда написано и Господь, то есть Адойной, а потом написано тетраграмматон, там это читается как Адойной Элохим. Это только в Рош ха-Шана, в одном месте у нас есть такая формулировка, раз в году, два раза в году используется это, такая вот форма. Это?
И Эйла, и Гуэйла, как они читаются так же, как я сказала?
Я вас не четко расслышал.
Эйла и Гуэйла.
Я не слышу, чтобы вы прочитывали правильно. Нужно, чтобы вы прислали напечатайте как бы буквы здесь в чате, и тогда я вам скажу, как это нужно прочитать.